опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте! В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков. Сейчас о событиях прошедшей недели. В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Патрули «Ласки» и «Орлы» совершили двухдневный поход. Следопыты прошли маршрутом по евроазиатскому водоразделу от скал Петрогром через скалу Уваловского до Чертова городища, где разбили бивуак на ночь. Всего мальчишки из «Орлов» и девочки из патруля «Ласки» прошли около 20 километров. Цель сбора – командообразование. Сформированные патрули работают на 100% самостоятельно. Все задачи решают вожаки – Александр Дудко и Алена Лазарева. После новостей мы побеседуем с участницей похода Варварой Александровой. Православные следопыты флотилии «Ковчег» вышли на воду на яхте типа «Катран». Погода сопутствовала морякам. На акваторию Верхнесетского пруда вернулся ветер. У «Катрана» выше парусность, другие габариты. Выходя на нем, ребята приобретают бесценный опыт. Скауты отряда «Владимирский городок» вместе с инструктором Ириной Георгиевной посетили музей-выставку к 20-летию канонизации Святой Царской Семьи в храме на Крови. Экскурсия по отзывам ребят была радостной, душевной и интересной. Скауты помолились у алтаря на месте убиения царской семьи. Затем в Нижнем храме экскурсовод провела для следопытов экскурсию. Подростки узнали о нравственных ценностях царской семьи, которая строила отношения на основе любви, взаимоуважения, доверия и согласия, являясь и сейчас примером христианской семьи, милосердия и преданности Отечеству.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В нашей студии гость, скаут Триколор Варя Александрова. Здравствуй, Варя.
Здравствуйте.
У вас недавно создался патруль под названием «Ласки». Как обстоят дела с патрулем? Вот как ты видишь его в будущем?
Я очень надеюсь, что в нашем патруле командиром будет Алена Лазарева, ровер. Ну, я прям уверена, что она будет нашим командиром. Потом я надеюсь, что к нам добавятся еще девочки, и у нас будет достаточно большой патруль. Потому что сейчас нас пока мало, и еще не все девочки утвердились. Надеюсь, что с сентября мы уже начнем работать с нашим патрулем, и в княжествах, которые будут в 2021 году, покажем себя хорошо и сможем поехать в Карелию.
То есть на всемирной джамбори.
Да.
Что ты ждешь от своего патруля? Какими ребятами ты хочешь работать? Ну, с девчатами.
Ну, я надеюсь, что кроме девочек, которые уже ходят в БПС, к нам еще придут новые девочки, которые еще не ходили в БПС. И мы их научим и сможем вывести из них хороших следопытов.
Будете вы какие-нибудь, может быть, мероприятия организовывать или какие-то, не знаю, кружки вместе со своим патрулем? Ну, мало ли, может, ты хочешь сделать вместе со своим девичьим патрулем кружок рукоделия или еще что-нибудь?
Ну, это надо подумать и согласовать с командиром.
Какую ты должность хочешь в своем патруле?
Ну, я готова взять должность зама командира. Я думаю, я к ней готова. А потом, когда командир уйдет, я стану командиром.
А кроме, вот, получается, зама командира, кем бы ты хотела стать? Ну, не знаю, там, казначеем или, может, какую-то свою бы должность придумала?
Я бы хотела стать, наверное, летописцем. Я вот в последних княжествах писала летопись. Каждый день расписывала, мне понравилось.
Недавно предстоял поход, да? Вы уже в него сходили. Расскажи свои ощущения.
Ну, мне поход очень понравился. Самое сложное — это были подъемы.
А куда вы ходили?
У нас был поход от станции Исеть по скалам Гронского до Чёртова городища.
Угу.
Там мы переночевали и дошли до опять станции Исеть. Ну, самое сложное — это были подъемы. Было их очень много. Было много камней разных. торчащих корней, это было очень сложно ходить. Иногда мы плутали там, но у нас, у вожаков были карты, вообще нормально было. Было всего два патруля, мы, ласки и орлы. Они только начали, я так поняла, формироваться.
Так же, как и ласки, да?
Да.
Два новоиспеченных патруля.
Да. Всего было 10 человек, считая нашего инструктора, Всеволода Кривцова. И ребята, два ровера, помощники, Алена Лазарева и Александр Дудко. Цель похода была командообразование. Я думаю, мы справились. У нас были остановки, мы просто отдыхали. Были две остановки, когда туда и обратно шли. Мы покупали эскимо, было очень вкусно.
Где вы в лесу нашли ларек с эскимо?
Ну, мы дошли, то есть, до Исети. Там получилось так, что мы раньше дошли до станции, с другой стороны. И там был магазин, мы купили там мороженое. Еще, когда мы покупали мороженое, к нам тоже ходил с нами песик белый такой, пушистый. Его прозвали почему-то Белка, потому что он был белый. И он с нами ходил туда и обратно, но не до конца, не до чертового городища. Все были рады, когда мы дошли до чертового городища и отдыхали.
Я что хотел спросить, вот для чего были карты нужны другим ребятам? Навигацию вы, получается, оттачивали?
Ну, да, потому что мы там давно не были, чтобы не потеряться, шли по карте. На всякий случай мы карту тоже использовали.
То есть вел вас не Всеволод Сергеевич, а вы сами?
Да, но Всеволод Сергеевич нам помогал.
Ну, это очень полезно, когда сам это, вникаешь в суть своего пути, так скажем. За сколько длился поход?
С 22 по 23. Мы утром встретились на вокзале, туда приехали в часов 9 или 10, а уехали оттуда 23 в 4 и были уже дома в 5.
А чем вы занимались вечером?
Мы все устали, мы поужинали и все, и спать.
Ну, так неинтересно.
Ну, да. У нас патруль «Орлы» все начали, хотели сдавать на три пера, и протяжался до конца только один лев. Ну, и вот он сдал на три пера.
Ну, здорово, молодец парень. Он же из патруля «Орлов», теперь у него есть перья. Ну, сколько ты походов вообще за всю свою, так скажем, карьеру скаута сходила?
Немного пока ходила. Но я в скаутах всего пока год.
Ну, какой бы ты вот хотела сходить поход?
Я не знаю, я бы, может, на Алтай. Знакомые рассказывали, им сказали, понравилось. Я бы тоже сходила.
Ну, для этого надо много тренироваться.
Да, я знаю.
Ну, надеюсь, очень. Мы все вместе туда отправимся. Я бы тоже не прочь туда съездить. А пока что только, тоже был только на одних горах. Кузнецкий Алатау, вот, довольно высокая точка была, до которой мы добрались. Где-то 1200 метров. Можешь рассказать про то, как ты попала к скауту?
У меня старший брат Иван Александров. Тоже триколор. Он с самого начала образования нашего отряда в Екатеринбурге начал ходить. Но мне очень понравилось, как он ходил, рассказывал все. Ну, я тоже пошла.
Все так просто?
Да.
По наследству переходит.
Ну, очень интересно в БПС. И хотела бы дальше продолжать ходить. И до взрослого возраста.
Ну, я желаю тебе удачи в твоей скаутской карьере. Спасибо, что пришла, рассказала. Надеюсь, ты еще придешь.
Да, надеюсь, тоже приду еще.
Напоминаю, у нас была в гостях скаут Триколор Валя Александрова.
Это рубрика «Исторический момент». Я ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем привет! 25 июля 1907 года, 113 лет назад, в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения являлся известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Все началось с того, что Баден-Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, который практиковал во время своей военной карьеры. С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Бронзе. Это произошло 25 июля. Эксперимент оказался настолько успешным, чтобы Админ Павел счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру. Эти принципы он изложил в книге «Разведка для мальчиков». Интерес к его начинанию оказался ошеломляющим. В течение недели по всей стране мальчики образовали патрули бойскаутов. И к концу года начала действовать национальная штаб-квартира по координации этого движения. В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность в России. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В 1924 году скаутское движение было запрещено в СССР. Взамен скаутского организации была создана пионерская, которая взяла часть атрибутики скаутов. Галстук, элементы формы, закона звеньевой системы. Началось преследование скаутской работы. Часть русских скаутов и руководителей были вынуждены отправиться в эмиграцию. Сейчас скаутское движение возрождается. И это была рубрика «Исторический момент». И я, его ведущий, Михаил Мамонов.
А что ты здесь делаешь?
В нашей студии гость, следопыт, новик Лев Ефремов. Здравствуй, Лев.
Здравствуйте.
Ты увлекаешься хоккеем. Сколько лет ты им занимаешься?
Полгода. Силовое катание научился, все силовые приемы.
Объясни, что это значит.
Силовое катание, ездить спиной, там, на полной скорости разгоняться.
То есть это все какие-то маневры, которые проводятся во время игры
в хоккее. Я левый нападающий. Ну, как правило, в игре 5 игроков на льду находится. Два защитника правый-левый, два нападающих правый-левый и центральный нападающий. У нас в команде всего 2 состава. Ну, в каждом составе по 3 пятерки. 51 человек. Первая пятерка, допустим, вот команда наша «Факел» и команда «Спартаковец». Наша первая пятерка и с другой команды тоже первая пятерка. И так каждые 20 минут идет смена на вторую пятерку.
Ну, профессиональный хоккей начинается с какого-то определенного возраста.
Ну, как бы «Факел» — это профессиональная школа, а профессиональный хоккей — это КХЛ уже, МХЛ. В школе запрещают делать некоторые силовые приемы. Например, мельница. Это такой прием, когда на тебя едет игрок, чтобы тебя сбить.
А ты его опрокидываешь?
Да, наклоняешься, на спину его кидаешь и перекидываешь его через себя.
Чем тебе нравится хоккей?
Ну, если честно, мне нравится все это месело, то, что там происходит. Ну, больше всего мне нравится экстрим и работа в команде.
Сколько человек развивает скорость?
Некоторые нападающие должны ехать со скоростью 50-40 км в час. Есть вероятность того, что тебя кто-то собьет на такой скорости, и ты получишь травму, и ляжешь в больницу с травмой, и все. Хоккей для тебя закончен.
Все равно там все-таки защита или какие-то правильные техники падения, все равно это как-то защищает.
Приведу пример. Вот, допустим, человек едет со скоростью 40 км в час в моем возрасте. Мне самому 13 лет. И какой-нибудь защитник из другой команды, который меня выше на голову и весит 60 килограмм. Спартаковцы такие защитники. Ну, они специально выбирают игроков, у которых высокие родители, да, они сами высокие.
Политика такая у них.
Да.
В общем, тебе нравится экстрим в хоккее?
Очень классное ощущение, особенно после победы вашей.
Ну, я тоже люблю кататься на коньках, но я бы никогда бы не стал на коньках бы вот так вот. Это. В конце концов, никому не хочется остаться без зубов. Просто я помню, мне один раз рассказывал мой отец, который занимался раньше в детстве хоккеем. У него была очень хорошая клюшка, которую он самодельно из бука. Он выбил несколько зубов своему, я уже не помню, либо сопернику, либо вообще своему командному игроку.
Ты-то еще цветочки. Когда на полной скорости доедешь, какой-нибудь защитник, который тебя выше на голову забивает, еще рукой поддает, то это вообще сотрясение уже и все.
Ну, то есть тебе всем в этом плане везло, это не получал никаких сильных травм?
Я больше падал на спину, это друг мне рассказывал, он тоже хоккеист из моей команды. Ему как-то шайбой ребра пробили, потом ему череп пробили шайбой, тоже щелкнули.
Все-таки трус не играет в хоккей, да. Это верно.
Обе руки ломал, обе ноги ломал, копчик ломал, все себе ломал.
Это не самый приятный вид спорта на самом-то деле.
Для кого как? Ну, вообще-то физически это неприятно. Хоккей, на самом деле, такой спорт для очень мужественных мальчиков.
Может быть, это, в конце концов, какое-то проявление характера, но все равно это не делает человека мужчиной.
Да. В плане психики они очень сдержанные.
Реально ведут себя как настоящие мужчины, да. Не обижают слабых, не ввязываются в драки. Ну, только вот разве что на льду проявляют агрессию.
Да, но на самом деле, когда они находятся в жизни, они очень спокойные, только качаются и тренируются. Вот.
То есть никогда не свою физическую подготовку не используют на
простом человеке.
На простом человеке.
Да. А вот когда выходит на лед хоккеист, то уже начинается, так сказать, месело.
Что развитие в хоккее дает тебе в реальной жизни?
Хорошая самозащита. В хоккее, на самом деле, такая подготовка идет, то, что все группы мышц прокачиваются, и физическое тело очень увеличивается из-за хоккея. Как правило, в хоккее играют крупные мальчики. 2009 год, например. Они там ростом с меня все.
То есть ты знаешь каких-нибудь, допустим, нападающих, которые хорошо делают свое дело, при этом не являются большими ростом?
В 60-х, 70-х годах был хоккеист Харламов.
Он был маленького роста?
Да, он 170 с чем-то.
Но это не такой уж и маленький рост. Но по сравнению с другими хоккеистами он был маленький, да?
Да, там все хоккеисты в команде были 190-180.
Попытаешься сложить дальше свою дальнейшую жизнь, связать с хоккеем?
Да. Я буду играть дальше. До тех пор, пока не получу какую-нибудь травму, которая не прекратит мой хоккей, но буду стараться ее не получать. А почему бы не рискнуть? Например, Овечкин и Дацук рискнули и стали в НХЛ играть.
Скажи, может быть, какие-то интересные моменты во время тренировок?
Больше всего нравится, когда мы делимся напополам и играем.
Ну, а какие-то упражнения до этого?
Допустим, ехать на полной скорости шайбой, потом тормозить около конуса боком стружкой.
А конус — это просто реально просто конус?
Ну, да. Вот тормозить перед ним и спиной, и вот тормознуть, и потом...
Как это называется?
Тормозить стружкой. На самом деле, хороший возраст для хоккеиста, чтобы он начал играть вот с 12 лет как раз. Потому что, если человек начинает играть с 3 лет в хоккей, такие бывают, кто в профессионалку хочет пойти, у них потом к моему возрасту колени разваливаются, и они уходят по причине травм в коленях. Просто дело в том, что с 12 лет начинают кости формироваться уже.
Так если мне вот сейчас, допустим, 18, я не смогу заняться хоккеем?
Вообще-то можете. Некоторые игроки вообще приходили тоже 18-19, только они даже на коньках не умели кататься.
То есть физическая подготовка, не обязательно даже на коньках уметь кататься.
Да, но в факеле там физическая подготовка не обязательно, там нужны игроки. Там нужно, чтобы они играли хорошо, а не чтобы они были по физической форме хорошие.
То есть это все зависит от клуба, в который ты поступаешь?
Да.
Большое спасибо, что пришел. Надеюсь, люди, которые хотели заняться хоккеем, еще раз услышали полезную для них информацию. Ну и напоследок, что ты посоветуешь вот как раз начинающим хоккеистам?
Не обязательно, с какого возраста начинать. Главное, чтобы вы зажглись этим и сами уже вкалывали как следует, чтобы уже наверстать упущенное.
Ну, полезный совет. Ну, я тебе желаю тоже достичь успехов, вкалывай как следует. Я напоминаю, что в нашей студии был следопыт Новик, Лев Ефремов. До свидания, Лев.
До свидания.
А что ты здесь делаешь?
В эфире была передача «Дружины братства пространства следопытов» о жизни и скаутском движении. Еще больше информации о нас вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург». Адрес штаба — улица Репина, 6. Всего вам доброго. До новых встреч!
наверх!
Вам красно-православные следопытов внести! Салют флагу!